Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким о четвертой неделе по Пасхе, о расслабленном. В цикле Александры Никифоровой «Благословенное Иверие. Первый удел Богородицы» рассказ о новом святом грузинской православной церкви старце Гаврииле Ургибадзе. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Авва Иперехий сказал: «Мыслью твоею всегда будь в Царстве Небесном, и ты скоро наследуешь оное». Еще сказал: «Жизнь монаха должна быть по подобию ангелов, попаляющая грех». Авва Арсений сказал: «Я думаю, что если человек не будет хорошо хранить свое сердце, то все, что он слышал, забывает и не родит, и таким образом враг, нашедший в нем место, не спровергает его. Ибо как приготовленная и зажженная лампада, если не позаботятся влить масло, мало-помалу гаснет, и, наконец, ее объемлет совершенная тьма». И не только это, но иногда и мышь, ходя около ее и ища съесть светильню, прежде нежели истощится елей, не может ею воспользоваться по причине огня. Если же увидит, что не только нет света, но даже и теплоты от огня, тогда, желая воспользоваться светильней, сваливает лампаду, и если лампада глиняная, то разбивается, если же медная, то хозяином дома ставится по-прежнему. То же бывает и с нерадивою душою. Мало-помалу удаляется от нее святый дух, доколе совсем не потеряет она теплоты своей. И, наконец, враг, истребляя расположение души к добру, и тело оскверняет злом. Если же человек окажется хорош по расположению к Богу, но, будучи прост, увлекается в нерадение, то милосердный Бог, посылая в него страх свой и памятование о муках, побуждает его бодрствовать и блюсти себя со всею осторожностью впредь до своего посещения. Брат спросил старца, говоря: «Что мне делать? Язык мой беспокоит меня, и когда я прихожу в среду братьев, не могу удержать его, но, обличая, осуждаю их во всяком добром деле». Старец же в ответ сказал: «Если не можешь удержать себя, то старайся не быть с ними долго, ибо пребывающий между братьями должен быть не четвероугольным, но круглым. Старайся всем принести пользу и хранить свой ум страхом Божиим». Некоторые из отцев рассказывали, что был некто великий старец, удостоившийся дарований от Бога и сделавшийся славным по своей добродетели. Имя его достигло даже царя. Чтобы удостоиться молитв его, царь позвал его к себе. Видевшись с ним и много получивши пользы, он дал ему злато. Старец принял и, возвратившись к себе, возлюбил поле и иное стяжание. Пришел к нему по обычаю один из демонов, и старец говорит демону: «Отойди от творения Божия». Демон отвечает: «Потому что ты стал, как один из нас, оставив заботу о Боге, стал заниматься заботою земною, поэтому я не слушаю тебя и не отхожу». Пришел один старец к другому старцу, и когда они разговаривали, один сказал: «Я умер для мира». Другой отвечает: «Не надейся на себя до тех пор, пока не выйдешь из этого тела, ибо если ты говоришь, что умер, то сатана не умер». Старец сказал: «Подвязайся сколько можно в благочестном житии, чтобы тебе исправиться». Еще сказал: «Пчела, куда не улетит, делает мед, так и монах, куда не пойдет, творит дело Божие». Еще сказал: «Имей в мысли добро, чтоб и делать оное, ибо мысль человека не скрыта от Бога, и так мысль твоя да будет чиста от всякого зла». Старец сказал: «Просветить свою душу невозможно тому, кто предварительно не очистит себя». Некто из отцев сказал: «Монаху должно поститься с трудом, петь псалмы со вниманием, молиться бодрственно и просить Бога сведением того, чего просит, не делать ничего земного, но все духовное, ибо в этом монах».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Христос воскресе! Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Сегодня мы поговорим о четвертой неделе по Пасхе.
Четвертое воскресенье после Пасхи. Воскресный день именуется по-славянски неделей. Неделя — это такой день, в который не принято делать мирских дел. День, который должен быть полностью посвящен Богу, молитве, богослужению и исполнению заповедей милосердия. Поэтому воскресный день называется неделей, от слова «не делать мирских дел». Четвертая неделя или четвертое воскресенье — после Пасхи. По Пасхе значит после Пасхи. Первая из них — это сама Пасха. Вторая называлась неделя о Фоме или антипасха. Следующая, третья неделя — неделя жен мироносец, когда мы вспоминали память тех, кто участвовал в погребении Господа Иисуса Христа. И, наконец, мы подошли к обсуждению четвертой недели четвертого воскресения после Пасхи. Сама Пасха, светлое Христово воскресение, продолжает праздноваться Церковью в течение 40 дней. Пасха особо торжественным образом празднуется именно по воскресеньям. Пасхальные песнопения, те, которые звучали в саму Пасху, повторяются в каждое воскресенье этого периода.
Илья Александрович, четвертая неделя по Пасхе именуется неделей о расслабленном. Расскажите, пожалуйста, почему она так называется и что за события мы празднуем в эту неделю?
Дело в том, что по древней константинопольской традиции темой воскресного дня служит то Евангелие, которое читается на литургии. На литургии воскресного дня читается какой-то очень важный, значительный отрывок из Евангелия. И этот отрывок, его содержание, становится главной темой этого воскресения. Все богослужение вращается вокруг этой темы. Четвертое воскресенье после Пасхи является неделей о расслабленном, именно потому, что на это воскресенье приходится чтение Евангелия от Иоанна, в котором повествуется об исцелении Господом расслабленного человека.
Илья Александрович, напомните, пожалуйста, нашим радиослушателям, как Евангелие повествует о исцелении расслабленного.
Кто такой расслабленный? В переводе на наш обычный житейский язык, расслабленный – это значит парализованный. Совершенно парализованный человек или частично парализованный. Тот, который не может сам ходить, сам передвигаться и сам о себе заботиться, называется расслабленным. Евангелие повествует об одном таком человеке, который находился в расслаблении, был парализован в течение 38 лет. И в течение этих 38 лет многие годы он провел на берегу источника, на берегу небольшого озерца, которое было в Иерусалиме. Это озерцо называлось Овчья купель, потому что в этом источнике купали овец. Было известно про этот источник, что время от времени в него входит ангел Господень и возмущает в нем воду. И первый человек, который входит в эту воду после возмущения, получает исцеление от всех своих болезней. И долгие годы этот несчастный парализованный человек лежал на берегу этого источника и видел, как исцеляются другие люди, а сам не мог войти первым в источник, потому что не мог самостоятельно передвигаться. И вот к этому человеку, одержимому таким тяжелым и неисцельным недугом, подходит Господь Иисус Христос и спрашивает его: «Хочешь ли быть исцеленным?» Расслабленный отвечает: «Конечно, хочу, Господи, но нет такого человека, который бы бросил меня в воду сразу после того, как ангел возмутит ее». И сразу после этого Господь говорит ему: «Встань, возьми постель твою и иди». И вот этот парализованный человек встает и начинает ходить своими ногами. Это было великое чудо, все видевшие были поражены. Этому событию, описанному в Евангелии, исцелению Господом парализованного, расслабленного человека, и посвящено евангельское чтение четвертой недели по Пасхе и все богослужение этой недели.
Илья Александрович, а какое духовное значение для нас, православных христиан, имеет это событие?
Все богослужение неделю о расслабленном говорит о том, что расслабленными по существу дела являемся все мы. Только мы расслаблены не телом, как тот больной человек, которого исцелил Господь, а расслабленной является наша душа. Наша душа не может победить греха. Человек видит в себе грехи, понимает, что эти грехи губят его душу, и не может с ними ничего поделать. Продолжает грешить всю свою жизнь. И как раз значение темы этой недели в том, что мы просим Господа, чтобы Он пришел и исцелил нас от нашего собственного расслабления, от расслабления нашей воли, от слабости нашей веры, исцелил и дал нам возможность избавиться от наших грехов и приблизиться к Царствию Божию. Почему же это событие так важно для каждого из нас? Почему ему посвящено такое важное, близкое к Пасхе воскресенье? Да вот как раз потому и посвящено, что каждый из нас нуждается в исцелении. Как Господь исцелил парализованного человека, так совершенно необходимо каждому из нас, чтобы к нам пришел Господь и исцелил нас от нашего расслабления греховного. Мы лежим, прикованные к нашим грехам, без всякой возможности избавиться от них, без всякой возможности очиститься от наших греховных страстей. И мы должны это осознать. Мы должны сказать: «Господи, хочу, чтобы Ты меня исцелил, но не имею того человека, который помог бы мне в этом». Действительно, кто может нам помочь в исцелении от наших греховных страстей, кроме самого Господа Иисуса Христа? И мы просим, чтобы Господь пришел к нам и исцелил. Хотя бы по прошествии огромного времени стоит вспомнить о том, что расслабленный лежал в течение 38 лет, и в течение всего этого времени на его глазах исцелялись другие люди, которые были больны гораздо менее тяжкими недугами. По крайней мере, они могли сами ходить и сами могли нырнуть в эту воду сразу после возмущения ее ангелом. А расслабленный вынужден был терпеть, смиряться и ждать снова и снова, пока, наконец, не дождался самого Господа, который пришел и исцелил его. Таким образом, и мы должны возжелать этого исцеления, чтобы справиться с нашими собственными греховными страстями и встать на путь спасения.
Илья Александрович, а как эта литургическая тема отражена в гимнографических текстах?
Здесь поется целый ряд песнопений, комментирующих события исцеления расслабленного. Первая стихира на Господи воззвах. «Дланию пречистую создавай человека, пришел еси благоутробне, недугующее исцелите Христе. Расслабленного во овчьей купели словом Твоим восставил еси, кровоточивой же болезнь исцелил еси, Хананеи от раковицу стужаемую помиловал еси, и прошение сотника не презрел еси. Сего ради зовем, всесильный Господи, слава Тебе». Дланию пречистую создавай человека. Господь сотворил человека своей пречистой дланью, своей пречистой рукой. «Пришел еси благоутробне, недугующее исцелите Христе». Ты, Господи Иисусе Христе, пришел, чтобы исцелить больных. Дланию пречистую создавай человека. Господь сотворил человека своей божественной энергией, своей любовью, воззвал его к жизни. Здесь избран такой поэтический образ. Господь простер руку свою и сотворил человека. «Пришел еси благоутробне, недугующее исцелите Христе». Господь пришел, чтобы исцелить больных. Господь назван благоутробным, значит, очень добрым, очень милостивым по существу своему. И дальше идут перечисления его благодеяний разным людям. Разные исцеления перечисляются. «Расслабленного во овчьей купели словом Твоим восставил еси». Это как раз говорится про то событие, которое мы с вами сегодня обсуждаем. «Кровоточивый же болезнь исцелил еси». Об этом тоже сказано в Евангелии. «Хананеи от раковицу стужаемую помиловал еси». Хананея значит жительница хананейской страны. От раковица это была ее дочь. От раковица стужаемая. Это от раковица была одержима бесами. Ее Господь помиловал, исцелил, очистил от этих бесов. И прошение сотника не презрел еси. В Евангелии говорится о том, как сотник пришел ко Господу и просил исцелить его сына. И Господь услышал эту просьбу сотника и выполнил. «Сего ради зовем, поэтому мы зовем ко Господу. Всесильный Господи, слава Тебе». Господь исцелял всех как всесильный, имеющий всесильную власть над всеми болезнями. И мы за это прославляем Господа. Всесильный Господи, слава Тебе. Кандак. Служба недели о расслабленном. «Душу мою, Господи, во гресех всяческих и безместными деяньями люти расслабленным, воздвигни божественным Твоим предстательством.
яко же и расслабленного воздвигу еси древле, да зовут и спасаем, щедрый, слава Христе, державе Твоей. В этом кандаке как раз говорится о том, что расслабленной является душа каждого из нас, расслабленной грехами. Именно грехи нас парализовали и сделали совершенно беспомощным на пути в вечное Божие Царство. «Душу мою, Господи, во грехах всяческих!» Моя душа, Господи, находится во всяческих грехах, и безместными деяниями люте расслаблену. Непотребными, ужасными греховными делами наша душа расслаблена. И безместными деяниями, то есть непотребными, неугодными Богу делами, люте расслаблен. Воздвигни божественным Твоим предстательством. Просим Господа, чтобы Он восставил нашу душу, так же, как в древности восставил парализованного, лежащего на берегу овчьей купели. Воздвигни божественным Твоим предстательством, имеется в виду ходатайством перед Отцом Небесным. Яко же и расслабленного воздвигу еси древле. Мы просим Его исцелить нас, так же, как Он в древности исцелил расслабленного. Да зовути спасаем. После того, как Ты меня спасешь, я обращусь к Тебе, буду говорить Тебе. Щедрый, слава Христе, державе Твоей. Называют Господа щедрым и прославляют Его за то, что Он творит бесчисленные исцеления болящих.
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности в четвертой неделе по Пасхе, неделе о расслабленном?
Вообще, богослужение четвертого воскресения после Пасхи состоит из трех составляющих его элементов. Первым и главным является Пасха, пасхальные песнопения. Во-вторых, это воскресная служба по Актоиху. Напомню, что Актоих – это книга, которая содержит воскресные службы, которые поются в течение всего года. Актоих содержит не только воскресные службы, но и службы на каждый день недели. Но все-таки самая древняя и самая главная часть Актоиха – это именно воскресные службы. Так что второй элемент, составляющий службу четвертого воскресения по Пасхе – это воскресный Актоих. И, наконец, третий элемент – собственно то, что богослужение называется праздником. В данном случае праздником является тема о расслабленном. Еще одна особенность, что в каноне, который читают на утренние этого дня, то есть в субботу вечером, добавляется тропарь архангелу Михаилу. На каждой песне канона добавляется тропарь архангелу Михаилу, потому что по церковному преданию именно этот архангел сходил в овчью купель и возмущал там воду, после чего эта вода становилась целебной.
Благодарим вас, Илья Александрович.
Всего доброго, дорогие радиослушатели. В следующий раз мы побеседуем с вами о следующем воскресении после Пасхи, неделе о Самарянине. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Христос воскресе!
Oh, yeah.
эфире программа «Благовещение».
Благословенное и верие. Первый удел Богородицы. Совместный проект радиопрграммы «Благовещение» и интернет-портала «Православие и мир».Святой Старец Гавриил. Цикл передач о новом святом Грузинской Православной Церкви старце Гаврииле Ургебаце. Передача 7. О чудесах старца Гавриила рассказывает его лечащий врач Зураб Георгиевич Варази, хирург, председатель социального департамента Грузинской Православной Церкви.
С моим отцом что произошло? У моего отца... Он был пожилой, уже 89 лет было ему, у него было заболевание, произошло заворот кишок, как говорят, непроходимость, тяжелая вещь очень. И в таком возрасте его оперировать было очень трудно, но мы рискнули, сделали операцию, и после операции на 7-й день опять перекрылось у него, и я не знал, что делать, нужно принять решение, все на меня смотрели, что делать, нужно оперироваться. Я сказал ему, так не могу оставить мучиться, ну, будем оперировать. И вдруг я вспомнил, что у меня было масло из этой лампады, из могилы отца Гаврила, я взял это масло, помолился и налил себе на ладонь и на весь живот его, помазал рукой вот так. И попросил мысленно, отец Гавриил, я тебе как-то помогал, выложи такое, давай помоги, раскрой сейчас это, что, чтобы не помучить этого старого человека вот так на старости лет. Я вышел из комнаты, хотел пообедать, и через минут 10-15 папа меня завел, иди как посмотри, что такое у меня тут намочилось, говорит, это повязка. Ну, посмотрел, там все стома заработало, у него все это прошло, и операция была не нужна, я позвонил профессору, сказал, все, больше не нужно операции, это все прошло. Как это прошло? Ну, я не сказал, масло помазал так. Какое, говорит, масло? Ну, сказал, вот из лампады. Что, говорит, чушь, как удалось, говорит, врач, говорит, какие масла? Ну, я говорю, это не чушь, это так, чудотворное масло. А из чего как-то оно состоит? Ну, я не скажу, я не могу вам сказать. Это обыкновенное масло из бутылки, которое мы кушаем. Подсолнечное масло. Но то, что молитва, то, что это чудотворная энергия, которая от Бога идет, и благословение Божие, переходит и на воду, и на масло, и вот на человека тоже. Это факт, это мы должны знать. Это уже сфера не только веры, это сфера знания. В настоящее время уже знают все, что вода запоминает информацию. И масло тоже запоминает информацию. Это благословение, когда идет на него, вот эта информация действует так же, как это информационное лечение. Так что вот это было так. Это у меня такое маленькое чудо произошло дома. А то, что отец Гавриил нам рассказывал, когда он стал известным всем в Грузии тем, что в 60-е годы тогда было сильное гонение от коммунистической партии, было гонение всех этих священников. На демонстрации 7 ноября он поджег большой портрет Владимира Ильича Ленина, которое висело на здании Дома правительства. И он поджигает и говорит, Господи Иисусе Христе, я иду к Тебе, нам беру, говорит, мучение, чтобы идти к Тебе. Побежал. Ну, его схватили, этот огромный плакат сняли и начали топтать, чтобы его потушить, но не могли погасить. И я, говорит, радовался, когда сами сняли и топтали, и горело. И, говорит, поймали меня, отвезли, говорит, там, в тюрьму. Все, говорит, сняли. Нельзя, говорит, цепи, что твои, говорит, все эти иконы, говорит, нельзя, говорит, тут. Ну, раздели меня, вот так посадили. Сижу в комнате, и нужно, говорит, мне молиться. Я посмотрел в углу, вижу, говорит, веник. Поломал веник из этого, сделал крест из майки, говорит, достал маленькую ниточку, перевязал, сделал крестик. Поставил в углу и молюсь. Ну, смотрит из глазка, говорит, человек увидел, зашел, отнял эту крест, говорит, нельзя, говорит, туда. Тогда, говорит, я разозлился, встал, говорит, у стены вот так расправил, говорит, я сам, говорит, крест, иди, говорит, отбирай, давай. И он, говорит, уже мне ничего не сказал. Ну, ты, говорит, помешался человек, говорит, что я крест. Его отвезли в психиатрическую больницу. В психиатрической больнице его поместили, и санитары пришли, хотели его побрить и постричь. Он сказал, я, говорит, монах, меня постричь нельзя. Ну, я, говорит, ты, говорит, враг народа, нужно, говорит, себе постричь. Я, мы, говорит, себя пострижем сейчас. И взял, говорит, один вот эту машинку, чтобы стричь его. Подошел ко мне, а я сказал, Матушка Богородица, как тебе угодно, пускай так будет. Я вот так положил руки себе. А этот человек, вдруг у него рука отнялась, вот так бросилась эта машинка вниз. И говорит, ой, говорит, руку не могу поднять. Что, говорит, не может? Не знаю, говорит, что-то рука отнялась. Другой санитар говорит, я, говорит, сейчас его постукаю. Нагнулся, и так остался нагнутым, не может разгибаться. Потом пошли к профессору. Профессор академик Авлебис Рабашвили, он сказал, что, говорит, ну, давайте, пускай, говорит, будет с бородой, ничего, говорит, оставьте его в покое. Так и остался. И он сказал, через 7 дней и 7 часов, говорит, Архангел Михаил и Гавриил придут меня и заберут отсюда. И так и было постановление. Написали заключение, что он душевно больной, так. Интересно было, что вот это заключение было номер 666. Это заключение я видел своими глазами в архиве. Заключение врача номер 666. Что этот человек верующий, верит в какого-то Бога, верит в какие-то иконы, какие-то духи. Написали его и освободили. Он что такое. Вот это сам он рассказал, что... Господь, говорит, вас никогда не покинет, не бойтесь, говорит, могут, говорит, гонять вас, но Бог всегда с вами, говорит, будет. Интересно было однажды, я с ним разговаривал и сказал, отче, вы мне скажите вот такую вещь, вот вы говорите молитву за правительство, за армию, они же говорят вот эту молитву. Как искренняя эта молитва? Вот стоишь и за президента молишься, это искренне. Может, я не люблю этого президента, может, он мне не нравится. Это же получается неискренняя молитва. Он улыбнулся так. Кто, говорит, самый маленький и самый любимый у вас дома? Я сказал, маленький мой Николай, сын. Вот твоего Николая же молишься? Да, я сказал. А кроме Николая, кто у вас дома? Ну, там родители все это. За них тоже молишься? Да, я сказал. вокруг вас, говорит, есть соседи какие-то, кто-то говорит, живет, нужно же сказать, Господи, пускай все говорит, будут добрые и такие хорошие перед... Да, я сказал. И в городе тоже есть, говорит, люди добрые, недобрые, нужно же попросить, пускай, говорит, недобрые люди станут добрыми, да, я сказал. Ну как тебе не стыдно? За всю страну как помолиться, я за одного, еще одна ты не хочешь молиться. И скажи, как всегда, как искренняя молитва будет такая. Пускай, как Бог наполнит его сердце добром и его голову мудростью. Вот так, как молитесь, и у вас будет, как мудрый и добрый президент и мудрый и добрый царь. Вы, как всегда, хотите, чтобы вашим, как правителем была царица Тамара. А если придете, как церковь, там был у вас священник, святитель Николай. Здрасте, говорит, какие мы птички, такая у нас клетка. Так что, говорит, помолитесь Богу, и даст, говорит, он вам хорошо. Вот такой был он, наш святой, отец Гавриил.
Да, счастливы вы, что знали такого человека при жизни.
Знаете, что мы так думаем, что, вот как наш святейший говорит, в мире мы все родственники. Мы не имеем права к людям относиться иначе. Ты человеку скажешь, я тебя люблю, и он тебе улыбнется. И все, эту любовь надо искать.
Подошла к концу седьмая передача о новом святом Грузинской Православной Церкви старце Гаврииле Ургибадзе. О нем вам рассказывал его лечащий врач Зураб Георгиевич Варази, хирург, председатель социального департамента Грузинской Православной Церкви. В музыкальном оформлении передачи звучали песнопения в исполнении хоров Рустави и Басяни. Передачу подготовила Александра Никифорова.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Рассказ «Старые старухи». На севере принято долго жить. Но стогодовалые старики бывают хуже малых ребят. Домоправительница наша, Наталья Петровна, привыкла в деревне с лучиной сидеть. У них свадьбы при лучинах рядят. Керосиновой лампой пренебрегала. Откопала в чулане древний светец. Сидит, придет или шьет у лучины. То ли дело соснова лучинушка. Сядешь около, светло, и рукам тепло, и хитрости никакой нету. Нащипал хоть воз, и живи без заботы. Лес везде есть. А керосин? Вонище от него, карману изъян, на стекла расход, лампу от ребят храни. Люблю свет, который сама сделала. Сама с сеновала к коровам идет, лучину в зубах пластает, сено в охапке. «Петровна, дом спалишь!» «Вы с лампами не спалите!» Наконец провели у нас электричество. Тут объявила протест тетенька Глафира Васильевна, отцова сестра. Над головой у нее сияет осром, а на столе у самого носа керосиновая лампа. «Не сравню настоящего огня с вашими пустяками. То ли дело керосиновая лампа. Тепло, удобно. Куда сдумал, туда с ней и гуляй. А этот фальшивый пузырь чуть что и умер. На той неделе у нас погасло, и у Люрс погасло, и по всему проспекту погасло. Полгорода на бубях остались. А уж лампиада керосиновна не выдаст. Лампу ли, свечу зажигаешь. Сначала аккуратненький огонек, потом разгорится... А тут выскочит свет, так и дрогнешь. Люблю огонь, который сама сделала. Бывало, заведут изба мытье. Подобием постная Наталья Петровна и телоносная Апраксинья. По выговору моряков-скандинавов, отцовых приятелей, Гризельда. Рано перед лазорями мать обрежается у печки. Мытницы подойдут с ведрами и мочалками, справят челобитие. Благослови-ка, хозяюшка, полы шоркать. Мать равным образом поклонится в пояс. Мойте-ка, голубушки, благословясь. Наталья Петровна, не спеша, на коленцах, мягким вехтем, моет полы крашеные или вкашеные. А Апраксинья сдирает пол белый, струганный, только пена из-под голика. Доски, лавки, полки, скамьи, дресвой, да во всю мочь. При этом... Вслух сравнивают обшарпанный веник с бородой жениха, а свой характер с тряпкой. Мной хоть полы мой, да пороги затирай. А пол отдерет, как желтилами выжелтит. Наталья Петровна любуется на нее. У тебя и бело, Апраксиньюшка. Мне надо двери запереть, чтобы не зарились на твой пол. Жалко ногой ступить. Надоть мосты выстилать, гостей принимать, столы столовать, да пиры пировать. Гризельда польщена. Бело не бело, да дело-то ведено. То и ладно, то и хорошо. Тебе замуж, мне в землю, Апраксинюшка. Ты, Петровна, поглядывай, вот как я. Не сравняться мне, потому что веник не так шарчит. Потому старых и кладут в землю, помоложе да кублем подороже. Ох, было и у меня ждано хвалы-то, все минуло. При двух-то лампах, электрической и керосиновой, тетушка Глафира Васильевна со своей подругой Татьяной Федоровной Люрс в карты играют. Обеим по 80 лет, обе глухи, ссорятся каждую минуту. Гостья первая забунчит. «Горе мне с глухой тетерей, врет, глазом не мигнет. Последний раз играю». И Глафира Васильевна не поддается. «Беда с теми играть, которые из ума выжили». Одна другую не слышит, им и не обидно. Утром тетенька встанет на молитву, в землю поклонится и вдруг ахнет. Вот он, бубновый-то король, под Люрсихиным стулом лежит. Вчера, думаю, куда козырь девался, а эта шельма его под себя срыла, недаром и выиграла. Положит карту на стол и продолжает молиться. То опять поклонясь в землю, обидится, что пол худо вымыт. Высмотрит, что пыль под комодом не вытерта. Раз под праздник, вечером, вымытый пол только что высох, тетенька перебирала чернику на пирог. Ягоды на пол сыплются, тетка не слышит, только видит, бегут по полу черные катышки. Подумала, тараканы? Давай летать, давить! Испортила пол. Чернику не скоро выживешь. Татьяне Федоровне Люрс пришла однажды фантазия помыться у нас в бане. Своя была у нас банька на огороде. А там как раз парилась помянутая дева Гризельда. И видит вдруг Гризельда, лезет из предбанника чудо, стуча клюкой, косматая, скрюченная. Умная девка сразу смекнула, что это банна обдериха. Заверещала не по-хорошему, да в чем мать родила, на улицу. Девку холодной водой обрызгивают, она свое. «О, тошнехонько! Я моюсь, а обдериха из-под полка и вышла!» Жених Гризельды, Егорша, как настоящий рыцарь, схватил топор, дует обухом в банну дверь, да орет. «Где ты, обдериха? Зашибу!» Татьяна Федоровна ничего не уяснила, слышит, что в двери бухают, думает, замок чинит. Как голубушка вымылась, села с Глафирой Васильевной кофе пить. Первые 18 чашек без сахара. Пьет и в зеркало на себя любуется. Я сегодня рогозиной мочалкой вымылась, да к мяконько стала. Помнишь, Глафира Васильевна, какой кавалерчик норвежский на мне сватался? А? Помнишь, говорю, на мне толстик сватался норвежин. Медвежин? Тьфу! Молчи, глуха, меньше греха. К счастью, дворник паспорт рассмотрел. Кавалер-то оказался женатый. Нашей Наталье Петровне мадам Люрс заказывала и свое умершее платье. Сошьешь, Петровна, саван, как положено по уставу. Только кружева и рюш и воланчики добавишь. И чтобы сзади прорехи ни в коем случае не было. Может, на страшном суде генерал или другая благородная личность сзади будут стоять. И тетеньку, и мадам Люрс я нередко фотографировал. Они к этому относились саркастически. Боря-то зря аппаратом треплет. Вовсе снимать не умеет. Столько морщин наделает, вроде обезьян. Ужасти как не похоже. Помнишь, Глафира Васильевна, мы с тобой у француза снимались. Как живые вышли. И не так давно было, в турецкую войну. Только Боря-то не надо говорить, что не умеет. Обидится. Бог с ним. А сами кричат одна другой в ухо, на улице слыхать. Мамина мать, Алена Кирилловна, на моей памяти уже вдовела. И ее помню на 9-м десятке. У них после деда оставалась парусная мастерская. Бабушка иногда явится к мастерам с тростью, в повойнике, в черном шерстяном сарафане. Если ей тотчас поддернуть стул, обидится. Думаете, хлам старуха стала? С ног валится? Песок сыплется? Нет, еще жива маленько, еще шалнеры гнутся. Это вам все бы сидеть да лежать, а мне не до сидения. У меня делов на борже не утянуть. Опять непременно обидится, если зашла, да стул моментально не подали. У нынешней молодежи нет уважения к возрасту. Сами как гости на стульях сидят, а старый человек стой перед ними на вытяжку, как рекрут на часах. Застучит тростью — уйдет. Лет 82 бабушка Алена Кирилловна худо увидела. Оба сына ее и внуки всю навигацию в море. Невесткам скучно с полуслепой свекровью. Придумают пошутить над ней. Бойкая Аниса прибежит с рынка, да и спросит старуху. — Аниса-то где у вас? Бабушке ни к чему, что невестка про себя же спрашивает. Убежала в рынок на минуту, да и провалилась. Видно, чаи да кофеи с пароходскими распевает. Давно ушла? Часа два поди, пока у тех кофейники-то скипят. В другой раз другая невестка, жена дяди Петра, вводит старуху в заблуждение. Сядет рядом. «Алена Кирилловна, как поживаете? Невестки-то каковы?» «Ничего, невестки. Лучше-то которая?» «Обе хороши. Которая-нибудь лучше уж?» У бабки на лице появляется заговорщицкая мина. Хрипит в ухо вопрошающий. «Петькина-то уж не совсем, не очень!» А Петькина с нею разговаривает. «Кофейком уж не угостит!» «Бабенька, да ты целый день за кофейником!» «Свой пью, никому дела нет!» Старухи у нас собачек около себя не держали, а курочку непременно. У Алены Кирилловны курочка-хохлатка тоже аредовые веки доживала. Вся облезла, только на крыльях да на ногах пучки перьев. Полуслепая бабушка по старой памяти считала хохлатку красавицей. Курочка не так чтобы молода, а оперенье какое пышное. Доктор Магнус Ерикович всегда удивлялся. Голая хохлатка, сидя на спинке громадной кровати, утвердительно вторит. «Ко-ко-ко-ко!» Мы жили в городе, бабушка на Соломбольском острове. Погостим у них день, вечером зайдем к старухе проститься. «Бабушка, прощай!» «Какой такой среди ночи чай?» И хохлатка оттуда из-за полога сердита. «Ко-ко-ко!» 80-летней Алене Кирилловне сняли катаракт. И она опять увидела. Однако потрясенная операцией захворала. Наконец, доктор объявил, что минуты сочтены. Болящую торжественно отсоборовали. Реву было у домочадцев, причитание. Ты промолви нам последнее словечушко. Болящая раба Божия молчала, глаз не открывала. Поднесли ко рту зеркало. Дышит ли? Раба Божия ловко смахнула зеркало на пол и открыла один глаз. — Попов, сколько было? — Выдать по пятишнице на плешь. Пели умильно. Наша Петровна воротилась домой ночью, опять запричитала. — В печи вода поставлена, Алена Кирилловну омывать. Ох, деточки, бабушка у вас, теперь и часова, не векова. Утром Наталья Петровна надела черный косточ с белыми рукавами. Взяла псалтырь, отправилась над покоенкой читать. Пришла, дверь к бабушке открыта, и так, как ни в чем не бывало, сидит у окошка, шьет. Косо так на Петровну посмотрела. — Ты куда, могильная муха, срядилась? Что за пазуху ты пихаешь? — В баню пошла, к вам забежала. — Давно ли в городу-то бань не стала? В Соломбулу мыться пришла. Но Петровны и след простыл. Однако через 3 года Алена Кирилловна заумирала, не шутя. Дочери говорят, — Мама, мы батюшку пригласили. Созвали бы старух из Амбурской пустыни. Поп-то баба-ба, да и все. А наши-то старухи за Рублевку 3 часа поют да поют. Однако иерей явился. — В чем грешна, раба Божия? — Ну, батька, ты и толст. Сало-то сало. Ты светло загоришь в аду-то. Тебя саму за эти слова в муку. Я тащай, я худо загорю. Головней возьмусь, да и... Ох, как бы кучей мучиться-то, все бы веселее. Раба Божия, я буду тебя исповедовать, ты отвечай. Нет, ты мне отвечай. Вот скажи, кто меня так крепко со всех сторон пожалеет, так обнимет, что уж не вывернешься? Священник недоумевает, все молчат. Старуха рассмехнулась. — Могила, кто же больше? — Ну, простите, не велю вам скучать. Тут и все. А тетка Глафира Васильевна, умирая, сказала. — Не хочу больше на севере репу есть. Поеду по яблоке в южные страны.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.